Мои друзья, братья и сестры, мы сегодня обращаемся снова к Священному Писанию. У нас необычная тема, и я не думаю, что она вызовет странности. Название этой темы мы объясним слова и коснемся того, почему мы об этом должны говорить и почему это важно говорить об этой теме. Тема наша – либерализм и его влияние. Мы продолжаем с вами серию бесед, которая называется «Библия и современность». У нас второе слово – современность, то есть с чем Библия сегодня соприкасается. Она соприкасается сегодня с очень разными влияниями, и эти влияния, эти поступки, эти мировоззрения, эти взгляды как-то определяются. Кто-то называет друг друга консерватором, харизматом, либералом, атеистом и так далее. Нам эти слова знакомы. Мы сегодня коснемся этой очень важной темы. Для чего? Для того, чтобы еще раз обратить внимание на то, насколько важно сегодня быть верным и преданным Священному Писанию. Очень модно сегодня стало у верующих людей, я не ошибся, модно стало, чтобы показать, что я выше или я другой, или, может быть, даже унизить другого с этой целью, просто употребляет такие заявления: «А ты харизмат, а ты кальвинист, а ты либерал, а ты там коммунист» или так далее, и так далее. Очень часто люди просто не имеют представления, о чем они говорят. Просто если говорят с акцентом «кальвинист», значит, это плохо. Говорят с акцентом «армянин» – это плохо. То есть люди ориентируются на интонацию, с какой люди произносят тот или иной термин. И отсюда складывается понимание, это хорошо или плохо. Не так давно имели разговор в кругу братьев, проповедников, и пришлось задать один вопрос. Простой достаточно. Пожалуйста, ясно и коротко дайте определение, что такое армянство и что такое кальвинизм. К сожалению, ответа не последовало. Ответа не последовало. Об этих двух терминах очень много говорят, очень много спорят. Друг друга обзывают: «А ты кальвинистом, а ты вот армянин, ты вот такой, ты другой». А при чем здесь человек? Обратите внимание, Кальвин, Армения – это были люди. И мы пытаемся вот как-то присоседить кого-то: «Ты вот такой или другой». Друзья, это серьезный достаточно вопрос, и мы будем шаг за шагом касаться этих вопросов. Я знаю, что в зависимости от того, что человек хочет услышать, он и говорит: «А ты вот такой или другой». Недавно произошел разговор между двумя верующими. Один другому говорит: «Ну, допустим, ты вот кальвинист». Когда выясняется, задают вопросы: «Во что ты веришь?» «О, оказывается, ты мой брат». «А что тебе, брат, мешало долгие годы ходить и ничего не спрашивать?» Ведь если бы ты полтора или два года назад задал этот вопрос: «Брат, во что ты веришь?», тебе не надо было вот это грязное слово носить в твоей памяти и не принимать брата. Очень часто сегодня грязным словом стало слово «либерал». А у вас либеральная церковь, а у вас либеральные взгляды, а у вас там либеральное богослужение, у вас либеральная музыка, у вас либеральная одежда, у вас либеральное служение и так далее, и так далее. И мы поднимем сегодня этот очень важный вопрос. Так что же такое либерализм? А может быть, это что-то очень хорошее, а нам его не достает? Так давайте будем его приобретать. Что такое либерализм? Основанием нашего рассуждения будет очень серьезный текст Писания, который, осмелюсь сказать, практически все верующие знают. Это первая книга Библии, 3 глава. Мы прочтем с вами первые 7 стихов. Именно в этом тексте Писания очень ясно говорится или поднимаются все аспекты проблемы либерализма, очень ясно и конкретно. Мы прочитаем этот текст, немного дадим ему короткую оценку, а затем будем рассматривать 4 мысли в нашей сегодняшней теме и будем возвращаться опять к этому тексту. Слова Моисея, то, что он записал, следующие: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Достаточно ясная евангельская, библейская картина, достаточно ясная. Мы будем исходить из того, это будем объяснять в наших рассуждениях, что либерализма надо опасаться. Либерализм – это то, что разрушает церковь, разрушает основы христианства, разрушают порядок в церкви, разрушают состояние отдельно взятого человека и уводят его далеко от Бога. Это если коротко. Откуда пошел либерализм? С третьей главы книги Бытия. По сути, если коротко сказать, что такое либерализм, это альтернатива Богу. Все. Это альтернатива Богу и Писанию. То есть Бог дал слово. Бог существует. Он является Творцом. И Он несет полную ответственность, как Творец, полную ответственность за свое творение. И поэтому, как Творец, Он обращается к своему творению. Обращается через слово. Он имеет на это право. Но для того, чтобы вывести людей из-под влияния Божьего и увести в сторону, сатана предпринимает очень смелый, радикальный, причем достаточно смелый шаг. И заявляет, а правда ли сказал Бог? Это при всем том, что еще греха не было, греховной природы у людей еще не было. Вы, друзья, подумайте очень серьезно об этой важной детали. Человек еще не согрешил. Но как смело нападает сатана на человека. Сегодня ему значительно легче порождать людей. Почему? Потому что у них уже есть греховная природа. Мы будем в воскресенье продолжать рассуждение о том, как закон влияет на грех, на поступки человека. Сегодня сатане намного проще работать и управлять людьми, чем это было в Эдемском саду. Я смирюсь сказать, что это именно так. И повторю, почему можно так сказать? Только потому, что у Адама и Евы, когда они вели разговор с сатаной, не было еще греховного опыта. Грех не вошел еще в них. Он не разрушил изнутри. Подумайте, друзья, насколько легче сегодня сатане нами управлять, если взор не будет обращен на Бога и на Писание. Итак, что такое либерализм и почему о нем следует говорить? Слово «либерализм» происходит от английского слова «liberty» – «свобода». Поэтому чаще, когда говорят о либерализме, то, говоря о либерализме, указывают на поведение людей, в данном случае верующих, свободных от форм, независимых от прошлого. Вот они сами, вот ни с кем, у них нет ни начала, ни будущего. Они вот что хотят, то и делают. То есть либерализм – это свобода, если коротко сказать. Но когда говорят о христианском либерализме, то под словом «либерализм» понимают свободу от Бога и Писания. Я смелюсь именно вот это сказать. Хотя в такой обертке это представляют, что там везде Бог присутствует. Мы об этом будем сегодня говорить. По сути, либерализм – это увод или попытка людей увести полностью от Божьего влияния и от влияния Его Слова. Но все это представляется настолько красиво. Я хочу на одну деталь обратить внимание, очень интересную, прежде чем мы пойдем далее. В разных деноминациях, в разных церквах устанавливаются какие-то порядки. И у славян очень много порядков. И очень интересно, смотрите, что обычно говорят люди. Вот говорят о тех, кто не хочет уважать что-то в прошлом. Не надо ничего нового вводить. Оно же было уже. Знакомо это выражение? Почему вы пренебрегаете тем, что было в прошлом? Но лукавство в этом случае, точнее ловушка сатаны, заключается в том, что вот то, что ввели славянский баптизм, существует 130-140 лет, а христианству 2000 лет. И возникает вопрос, так что вперед появились, христианские ценности или славянские ценности? Смотрите, как легко мы попадаем в эту ловушку. То есть кто-то когда-то ввел это, утвердил. Мы не говорим, хорошее или плохое, мы говорим о том, что влияние людей, внимание, сфокусировано на человеческие установления. И они считают это правильно. Почему? Все время мы так делали, а вы не хотите этого делать. Вы не хотите этому подчиняться. Но кто-то же ввел вот это. Обратите внимание, кто-то же ввел. Значит, оно является нововведением. Значит, оно, по сути, тоже может классифицироваться как либерализм. Немножко сложное рассуждение предлагаю, мы будем шаг за шагом это рассматривать. Я думаю, саму проблему вы понимаете. Вот уже церковь, допустим, православная существует 1000 лет, вот, но подождите, ну а христианство 2000 лет существует. Значит, то, что вела западная церковь или восточная церковь, оно-то не было от начала. Значит, оно является нововведением. Значит, оно является отступлением от стандартов, если оно, самое главное, если оно не согласуется с Писанием. Это достаточно серьезный, друзья, вопрос. Поэтому верующим надо быть особенно в этих вопросах внимательным. То есть, если что-то существует в какой-то поместной церкви, какой-то порядок, какая-то форма служения, главный вопрос, это не расходится с Писанием? Это самое главное, друзья, это самое главное. Это не значит, что все то, что было в прошлом, оно нехорошее. Но мы обязаны, друзья, понимать, и мы, как особенно старшее поколение, несем за это серьезную ответственность перед Богом, что мы передаем новому поколению. Мы передаем форму или мы передаем содержание? На что мы больше акцент делаем, на форму или на содержание? Вот где суть вопроса, друзья, вот есть серьезная проблема, которая нас с вами подстерегает. Либерализм – это новые подходы, новые методы. Противоположностью слову «либерализм» является слово «консерватизм». Мы не будем говорить сегодня о консерватизме, возможно, когда-то отдельно мы коснемся немного этого вопроса. Сегодня наша задача – увидеть опасность. Определить опасность, которая поджидает достаточно практически все христианство. Только одни попадают в эту опасность, а другие видят опасность и уходят от нее. Задача, которая стоит перед нами, определить эту опасность, увидеть ее, обратившись к Священному Писанию, и понимая, что это опасность, уйти от этой опасности. Вот почему мы сегодня говорим о либерализме. Почему мы говорим о свободе. В чем же суть этой свободы? Надо прямо сказать, что если вы хотя бы иногда читаете новости, то, наверное, обратили внимание, что слово «либерализм» оно достаточно широко употребляется сегодня. Либерализм есть в разных сферах. Просто мы немного скажем о том, где мы с ним встречаемся, но наше внимание будет сфокусировано исключительно на христианский либерализм. Нас остальные вопросы не интересуют. Церковь призвана заниматься Священным Писанием, проповедью Евангелия. Поэтому то, что делается в экономике, там, в политике, там, и в финансовой сфере, нас это не касается. Для этого есть государство, пусть оно занимается. Но существуют разные формы либерализма. Есть экономический либерализм. То есть, вот то, что было 20-30 лет назад в экономике, вот те методы сегодня не работают. И люди говорят, нет, надо немножко по-другому подойти, надо другие методы использовать, чтобы экономика развивалась. И вот эти введения новых методов в экономику называются либерализмом. То есть новые методы вводятся. А объясняю чем? Старые не работают, нужно новые ввести. Есть также и политический либерализм. Слово «политкоррекция» для вас, наверное, знакомо. Это неправильно говорить, надо вот так, вот так, вот так относиться. Мы не даем, друзья, пространного определения этим понятиям, но не существует. Слово «политкорректность» – это либерализм в политике, в политических отношениях. Есть финансовый либерализм. Я думаю, что многие из вас, кто хотя бы немножко знаком с финансами, знакомы, что такое офшорные зоны. Это где деньги прячут, где их отмывают, если так можно сказать прямо. Есть слабые места и в налоговом законодательстве в каждой стране, в том числе и в нашей стране. Вы знаете, что сейчас очень серьезное дело рассматривается в правительстве нашей страны по делу самой известной во всем мире компании Apple, которая айфоны выпускает. Найдя слабые зоны в налоговом законодательстве, они недоплатили многие десятки миллиардов долларов в казну Америки. Вот это либерализм, то есть ищут пути для того, чтобы им было хорошо. Мы не пытаемся объяснять, что, почему, мы говорим о фактах. Вот это вот реальный экономический либерализм. Есть либерализм культурный. Мы долгое время были в этом культурном либерализме, когда жили в стране, откуда выехали, он назывался «создание нового человека». Вы знакомы это, да? Создадим нового человека. Вот эта идея по созданию нового человека, она фактически пришла из Америки. Здесь она зародилась еще в 1930-х годах. Здесь. А затем ее перенесли в страну, откуда мы выехали. Здесь стали закладывать нового человека. Это культурный либерализм. Надо по-другому переделать, перепрофилировать, изменить человека. Это культурный либерализм. Есть моральный либерализм. Что это значит? Свобода от всяких ограничений. Человек, в этом суть и демократии, моральный либерализм лежит в основе демократии. Делай все, что хочешь, главное, не причиняй другому вреда. Вот и делают все, что хотят. Это моральный либерализм, но есть и теологический либерализм. Повторим, что это слово либерализм, его достаточно широко используют во всех сферах. Наше внимание сегодня будет сфокусировано исключительно на христианский либерализм с тем, чтобы увидеть опасность вот этого состояния или этих взглядов. Христианство, вернее, либерализм как система ценностей, либерализм как система ценностей лежит в основе движений. Я думаю, что молодежь знакома, наверное, с этими выражениями, я их назову. Именно либерализм – основа для таких движений, как неоортодоксия, новая форма служения, модернизм, вам слово знакомо, модернизм, и неомодернизм. То есть, когда есть христианские ценности, есть Бог, есть Писание, если коротко сказать. Сегодня для того, чтобы увести человека от влияния Божьего и от влияния Писания, надо немножко по-другому представить Бога и Писание. Всего лишь навсего. Немножко по-другому представить поклонение Богу. Это и есть либерализм. И именно он наносит сегодня огромное поражение в сознании людей, в христианстве. Потому и появляется сегодня достаточно много движений в христианстве. Мы о них немножко позже тоже коснемся, мы не будем их рассматривать. Но повторим, что вот эта опасность, которая существует сегодня в христианстве, существует, она присутствует. Очень многие оказались во власти этой опасности. Раз они оказались во власти этой опасности, безусловно, их внутренний мир меняется. Их поклонение Богу меняется. Их представление о Боге меняется. Отсюда их реальная жизнь, она совершенно другая. Поэтому неудивительно, что если вы встретитесь с человеком, допустим, с модернистом, с неохаризматом, вы просто увидите, что человек совершенно на другой волне. Вам будет очень трудно его понять. Почему? У него совершенно другие ценности. Его уже перепрограммировали. Ему уже заряд сделали, ему систему операционную, его мышление поменяли. Поэтому он совершенно по-другому представляет жизнь. Он совершенно по-другому представляет Бога. Он совершенно по-другому представляет поклонение Богу. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на четыре мысли вот в нашей теме. Прежде всего, либерализм в христианстве. Что это такое? Либерализм в христианстве. Что это такое? Прежде чем, друзья, прежде чем кого-то называть либералом, важно увидеть, что ж такое либерализм. Чтобы не получилось так, что человека неправильно называют. Он таковым не является, а просто ему эту лейбл, эту кличку прилепили, и вот он ходит с этой кличкой. Итак, что такое либерализм в христианстве? Это отрицание авторитета Бога и Писания. Либерализм в христианстве – это отрицание авторитета. Бог не отрицается, обратите внимание. Бог не отрицается, но отрицается авторитет Священного Писания и Бога. Что это значит? Ну да, мы не отрицаем, что есть Библия, что есть Бог, это все окей, нормально. Ну, ребят, мы все-таки как-то развиваемся. То есть плавненько-плавненько внимание людей переключается с размышления о Боге на возвышение роли человека. Вот это вот подделка, которая используется, это механизм, это схема, которую используют силы зла для того, чтобы увести человека от влияния Бога. И это лежит в основе либерализма. А библейскими словами вот этот либерализм звучит так. Подлинно ли сказал Бог? Вот это и есть либерализм. Первый либерал на земле – это сатана. Он первый подверг сомнению. Он очень хорошо знал, что Бог прав. Он очень хорошо знал. Тактика дьявола только одна. Через вот это подвергнуть сомнению Божий авторитет, увести человека из-под влияния Божьего. Итак, либерализм в христианстве – это отрицание авторитета Бога и Писания. Неужели это так опасно? Ну, подумаешь, ну, мы будем больше говорить о развитии наших социальных ценностей, экономических, о развитии христианского общества. Ну, может, мы не так много будем говорить о Боге, о Писании. Ну, в целом-то, видим, мы же развиваемся. Чем опасен либерализм? Надо прямо сказать, что наше понимание Бога и отношение к Писанию определяет наши ценности. Если Бог для меня авторитет, у меня одни ценности. Если Бог не является авторитетом, у меня другие ценности. И вы хорошо понимаете, отсюда мое понимание самого себя, мое понимание рядом находящихся людей, мое понимание церкви, ее развития и так далее. То есть, по сути, друзья, послушайте, как мы, в зависимости от того, как мы воспринимаем Бога и Писание, определяется наш образ жизни. Вот на что покусился сатана. Вот на что он покусился. Увести людей из-под влияния Божьего. Простым заявлением, а подлинно ли сказал Бог? Повторим мысль, которую мы ранее озвучивали, что сегодня сатане намного легче людей увести из-под Божьего влияния, намного легче, потому что у него есть свои люди, если так можно сказать, в нашем естестве. Что это? Это греховная природа, которая полностью отвечает запросам сатаны. Поэтому сегодня ему очень легко нами управлять. Наше понимание Бога и отношение к Писанию определяет наши ценности, наше отношение к самим себе, к своим поступкам, ко всему окружающему. Именно поэтому, друзья, сегодня верующим очень важно определиться с пониманием Бога и с их отношением к Священному Писанию. Вот почему важно сегодня, друзья, говорить об этом, может быть, неприятном или малоизвестном для нас слове «либерализм». Вот почему важно, чтобы не получилось так, что долгое время, может быть, мы будем верующими, а потом обманемся. А Христос вот этот либерализм раскрывает. Он его раскроет в день своего суда, когда многие люди ему скажут: «Господи, мы много-много хорошего для Тебя делали». Мы часто к этому тексту обращаемся. И вот тогда этим либералам Христос скажет: «Я вас не знаю». Это либералы, друзья, а их будет очень много. Я смеюсь сегодня вот эту группу людей именно либералами называть. Почему? Если бы вот тех людей, которым Христос скажет: «Отойдите, я вас не знаю». Почему можно это говорить? Потому что у людей совершенно другие ценности. Они делали правильные дела, но Богу они не принадлежали. Вы понимаете, то есть Бог у них не играл главную роль. Писание не играло главную роль. Внешняя форма играла главную роль. Правильно делать, чудеса творить и так далее. Вот что для них играло главную роль. Итак, очень важно сегодня, говоря об этой серьезной проблеме, понимать и себе задавать вопрос: какую роль в моей жизни играет Бог? Какую? А если задать вопрос более конкретный, вообще он какую-то роль играет? Или он только у нас в церкви пришли, отсидели, закрыли его, чтобы не выбежал, и в воскресенье мы с тобой встретимся. Извините за улыбку. Но какую роль играет в моей жизни Бог? Вообще, я в него верю, как в Бога или нет? Это не странные вопросы, друзья. Это не странные вопросы. Очень часто жизнь христианская показывает то, что у людей просто Бога нет пред глазами. Они живут так, как будто бы они никогда не будут отчитываться перед Богом. Как будто бы вообще не существует Писание. Да ладно, что ты там, да ничего, все нормально, ну беда большая там. И все. Это же либерализм, друзья. Вот попытка оправдать себя, это последствия уже. Мы будем сегодня говорить о последствиях либерализма. Итак, главный вопрос: какую роль для тебя играет сегодня Священное Писание? Какую роль для тебя сам Господь играет? Попробуйте, друзья, ответить честно пред Богом на этот вопрос. Если сегодня вы не можете сказать, что для вас Бог и Писание играет главную роль, простите, пожалуйста, вы либералы. И я либерал. Если для меня Бог не играет главную роль. Ведь либерализм – это уход из-под влияния Божьего. Либерализм – это альтернатива Богу. Бог остается на месте. Либерализм не отрицает Бога, но он уводит человека из-под Божьего влияния. Итак, не либералы ли мы? Может быть, можно было дальше не идти, не рассуждать? Если для меня Господь не играет главную роль, Бог и Писание не играет главную роль в моей жизни, я либерал. То есть у меня появилась альтернатива Богу. У меня свой Бог. Мы идем далее. Отрицание проявляется с предложением альтернативы. То есть отрицается авторитет Писания, Бога и Писания. Но сатана очень хорошо понимает, что если им ничего не предложить, то у них будет потенциальная возможность возвратиться к Богу, потому что они с ним общались. Поэтому для того, чтобы не дать им возможность или ограничить возможность возврата к Богу, он предлагает им альтернативу, то есть другое мнение. Альтернатива звучит так: подлинно ли сказал Бог? Итак, отрицание проявляется в предложении альтернативы. Что это за альтернатива? это постоянное стремление к новому, в кавычках слово «интересному». Надо прямо сказать, что Писание вот это стремление к новому описывает на страницах своих. Стремление к новому можно прямо назвать афинской болезнью. Когда люди стремятся к чему-то новому, это афинская болезнь. Что говорит Писание? Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Вот это афинская болезнь. Дайте нам что-то новое. Устали мы от старого. Это либерализм. Постоянное желание новенького. Вот это и есть либерализм. Это афинская болезнь. Далее, я хотел бы обратить внимание на то, что вот эту проблему либерализма от самого начала просматривали мужи апостольские. Просматривали апостолы и просматривали их последователи. Я хочу процитировать слова одного из учеников апостольских. Их было 4. Климент, Поликарп, Игнатий и Варнава. Один из них, Климент, написал послание Коринфянам, в котором очень много глав, я один стих из 30 его главы хочу процитировать. Это исторический документ. Это очень серьезный исторический документ. Это второе поколение христианских служителей. Они видели проблему в этих нововведениях и предупреждали. Итак, что пишет Климент в послании к Коринфянам? Итак, будучи уделом святого, будем делать все, относящиеся к святости, убегая злословия, нечистых и порочных связей, пьянства, страсти к нововведениям, низких похотей, скверного прелюбодеяния и гнусной гордости. Друзья, текст перед вами, вы обратите внимание на перечень, в каком ряду стоит стремление к нововведениям. Оно стоит рядом с нечистыми и порочными связями, с пьянством, с низкими похотями, со скверным прелюбодеянием и с гнусной гордостью. Это один перечень, друзья. Апостолы и их ученики понимали это стремление новенькое. Основание заложено, мы с вами много об этом говорим, основание заложено. Христос. Далее учение апостольское, и на нем развивается церковь. Все то, что стало вводиться помимо этих принципов, о которых мы ранее с вами говорили, 5 принципов, на которых церковь строится. Апостольское управление, пребывание в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Все то, что к этому добавляется, является нововведением. И очень хотелось приукрасить христианское богослужение, очень модным, красивым его сделать. И апостолы видели эту опасность, потому они очень серьезно предупреждали. И второе поколение христианских служителей очень серьезно об этом говорило. Берегитесь страсти к нововведениям. Надо новенькое что-то сделать. Мы движемся далее. Обратим внимание на вторую мысль. Два вида либерализма. Я смею сказать, это мое видение, мое понимание, что есть два вида либерализма. Обрядовый, то есть внутренний, и теологический либерализм. И тот, и другой был во времена Христа, и тот, и другой трансформировался сегодня или изменился, и он точно так же присутствует и в наше время. Давайте обратим внимание на эти два вида либерализма. Оба либерализма, как обрядовый, так и теологический, или богословский, или доктринальный, как удобно вам назвать, теология, богословие, доктрина – это слова-синонимы. Оба этих вида альтернатива Богу и Писанию. И один, и другой являются разрушительными для церкви. Два вида либерализма. Один и другой разрушает церковь. Смотрите, что говорит Писание. Павел собрал служителей Ефеса, и вот в этой встрече, уже последняя встреча, когда он с ними лицом к лицу виделся, он пишет так, обращается к ним. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Извне – это одна форма влияния, либерализм. И второе – и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно цель, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Апостол очень хорошо понимал эту огромную опасность. Основание заложено. Учение существует в церкви. Но он говорит, я знаю, я даже и не догадываюсь. Я очень точно знаю. Почему? Просто потому, что он знает уловки сатаны. Как-то он пишет в одном из посланий, нам известны уловки сатаны. В русской Библии нам не безызвестны его умыслы. Павел очень хорошо понимал эту тактику сатаны. Очень хорошо понимал. Потому он понимал также и то, что сатана никогда не успокоится. Он обязательно будет искать все пути для того, чтобы разрушить вот то основание, которое было заложено. Итак, обратим внимание на два вида. Первое – либерализм обрядовый. Либерализм – это нововведение, это отступление от авторитета Писания и от Божьего авторитета. Повторим, либерализм – это уклонение, это альтернатива Богу, это альтернатива Писанию. Что такое либерализм? Это альтернатива. Альтернатива библейским ценностям. А либерализм обрядовый – это изнутри. Для этого не надо ожидать, что к нам придут либералы и будут нас плохому учить. Об этом мы чуть позже скажем. Либерализм, он в нас зреет. В чем он проявляется? Что это такое обрядовый либерализм? Это реформированное фарисейство. Были фарисеи во времена Христа? Да. Сегодня существует обрядовый либерализм. То есть особый акцент, особое внимание делается на внешние формы. В одной из исторических церквей настолько четко расписана литургия, то есть как должно проходить богослужение, что язык богослужения нельзя поменять. Вы не можете там ни по-украински говорить, тем более по-румынски вы не имеете права. Вы не имеете права. Вот в одной церкви это латинский язык, в другой это греческий язык или церковнославянский. Все, вы не имеете права поменять язык. Если вы поменяете язык, литургия не состоялась. Если что-то не так вы сделали, не так повернулись во время служения, литургия не состоялась. Друзья, об этом очень много можно говорить. Если вы попадали в исторические церкви, обратите внимание, как все там, с одной стороны, внешне красиво функционирует, правда? Но запомните одно, функционирует везде одинаково. Почему? Форма там важна. Не то одеяние, не то предмет взяли, не так не в левую, а в правую сторону повернулись. Все, литургия не состоялась. Вы улыбаетесь, но это действительно так. Какое сильное влияние имеет форма? Это и есть либерализм. Ведь этой же формы не было в ранней церкви. Ее шаг за шагом вводили по элементам, по деталям. Потом утвердили, сказали, плиту надгробную положили, никто не имеет права копаться. Это для всех основания. Все, вы не имеете права это нарушать. Но по сути же это либерализм. Это же альтернатива библейским ценностям. В истории церкви, я хочу обратить внимание, это важный, друзья, момент, и, возможно, немножко это будет больше похоже, больше на информацию, но мы обязаны, друзья, понимать простое, что мы с вами, жители 21 века, христиане, мы не живем в вакууме, в безвоздушном пространстве. До нас было целых 20 столетий истории христианской церкви. И обратите внимание, это были много наших братьев и сестер, так? И для нас важно видеть, как, хотя бы немножко мы на это посмотрим, как они через этот лабиринт, через эту вот заросли вот этого либерализма, как они сумели все-таки пробираться к источникам жизни. Либерализм фактически с Эдемского сада начался. Поэтому всегда с ним соприкасались верующие люди. И внутри церкви соприкасались. В истории церкви доминирующее влияние церковной иерархии священнослужителей и преданий стало одной из главных причин, приведших христианство к реформации. Через 4 года, 500 лет будет со дня реформации. Настолько сильное было влияние священства, они могли прийти, снять служителя, поставить кого не захотят, что хотели, то и делали. И все вот у нас предание, все это огромную роль все это играло. И любое желание приблизиться к Богу, изучать Писание подавлялось сверху, подавлялось преданиями, подавлялось влиянием иерархов или священнослужителей. Конечно, это не могло быть постоянно, поэтому неудивительно, что были люди, которые не сумели с этим согласиться. Они не собирались воевать, но они смело сказали, мы с этим не согласны. Как можно грехи за деньги отпускать? Как? Именно с этого началась реформация. Друзья, послушайте, очень сильное влияние было священства и преданий. Библия была убрана. Все, что слышали люди в церкви, вот этим они должны были питаться. Там не было влияния Писания. Там не изучалось Священное Писание. Безусловно, это более и более усугубляло положение церкви, верующих. Поэтому неудивительно, что этот процесс не мог длиться бесконечно долго. Друзья, вопрос очень серьезный. Мы на некоторые детали сейчас посмотрим вместе с вами. А не создаем ли мы сегодня предпосылки того, чтобы Писание убрать в сторону, а свое утвердить? Возможно, не через 500 лет, а в ближайшем будущем кто-то скажет: стоп, надоело все это, назад к Писанию. Ведь главный девиз, который был заложен в основе реформации, это простая фраза: назад к Писанию. Куда вы убрали Писание? Почему оно для вас не играет главной роли? Почему вы там изучаете труды, толкования непонятно какие? Почему вы Писанием не занимаетесь? Друзья, это важно, это обрядовый либерализм уводит влияние Священного Писания. Именно обрядовый либерализм был главной причиной. Главной причиной. Теологически не так важно. Там не так много проблем было, связанных с теологией, когда разделение было в истории христианской церкви. Это было раньше, в 11-м еще столетии. Но, друзья, для нас важно понимать, то, что мы сегодня делаем, это согласуется с Писанием или не согласуется. Если оно не согласуется, то мы с вами капля за каплей собираем огромный багаж, который называется предание наше, наша культура. Обратите внимание. А потом эту культуру, мы будем говорить, вы обязаны этой культуре подчиняться. Друзья, я не рисую каких-то странных красок, странных картин. Вот так формировалось влияние либерализма, обрядового либерализма, когда библейские ценности потихонечку отложены были в сторону, а главную роль играли уставы монастырей, решения видных людей, решения соборов и так далее, и так далее. Вы обратите внимание, посмотрите на историю христианской церкви и посмотрите на нее внимательно. Вот что привело людей, отступление от авторитета Бога, от авторитета Писания, привело к тому, что кто-то сказал: хватит, стоп, мы больше так не можем жить, мы хотим возвратиться к Писанию. Мы идем далее. Современному христианству следует всегда помнить уроки реформации. Современному христианству всегда следует помнить уроки реформации. Не спешите осуждать все нововведения у других христиан. Интересное выражение. Хочу немножко его развить. Славянское христианство, к которому мы с вами относимся, достаточно много ввело уже. Уже достаточно много ввело. Либерального ввело. То, что не согласуется с Писанием. Немножко странные вещи, друзья, я хотел бы, чтобы мы об этом открыто могли говорить, понимая эту опасность, мы не можем об этом умалчивать. Цель наша – возвратиться к Писанию, возвратиться к авторитету Божьему. Он глава церкви. Вот это основа для нашего веры, жизни, понимания, руководства. Вот она, наша основа. Итак, что славянское христианство ввело? Мы возвысили роль решения людей. Вот приедут и нам скажут, и так оно будет. Мы с вами, я говорю как славянское христианство, мы возвысили роль традиций наших. Я не говорю, что все плохо, но обратите внимание, как мы их поднимаем. Мы понятие церковь очень аккуратно заменили понятием братство. Причем понятие братства сузили до группы только служителей. Остальные там ни при чем. Обратите внимание, какая тонкая подделка. И сегодня не звучит слово «церковь Христова», а звучит фраза «братство». Друзья, подумайте об этом серьезно. Я за библейское братство. А библейское братство – это все христианство, согласно посланию Петра. Это не отдельные люди. Но это то, что произошло сегодня в христианстве. Мы ввели, опять, друзья, я понимаю, что где-то на больные мозоли наступаю, но это действительно опасность, с которой мы соприкасаемся. Мы ввели понятие при голосовании. Голос церкви – это голос Божий. Хитро умалчивая то, что как настроишь, так и проголосуют. Вы понимаете, вот это лукавство? Ведь Бог, смотрите, прямо Бог избирает служителей. Бог поставляет служителей. Нет, Господи, мы будем голосовать. Странные вещи. Нет, это возвращение к Священному Писанию. Мы создаем культ личности, лидеров. О, это величина, это звезда приезжает к нам. Мы создали культ личности, лидеров. Культ личности узников. Мы создаем это, друзья. Ведь это же альтернатива библейским ценностям. Мы смело заявляем при наших решениях, так угодно Духу Святому и нам, мы рассматриваем этот вопрос. Нам точно угодно, а Духу Святому, кто будет там разбираться, угодно ему или не угодно, простите, пожалуйста. Но это то, что, друзья, присутствует. Я думаю, что этого достаточно, друзья. Я надеюсь, что вот эти рассуждения мы воспримем не как желание все, вот, ну, все критиковать, друзья. Мое желание увидеть, не являемся ли мы либералами, не отступили ли мы от Священного Писания. А многое было сделано уже того, что сегодня можно смело называть как либерализм. Очень тонкая подмена библейских ценностей. Не огорчайтесь, друзья, мое желание одно только – возвратить наше внимание к ценностям библейским. Насколько это возможно привлечь наше общее внимание исключительно к авторитету Бога и к авторитету Писания. Вот почему, друзья, я об этом говорю. Вот чтобы мы видели реально, не получается ли так, что мы сами того не замечая, мы уже запачкались в чем-то. Так о каком нормальном тогда развитии мы можем говорить? Если церковь уже ввела много альтернативы библейским ценностям, она уже стала либеральной. Либеральной в обрядовом смысле, друзья. То есть либерал – это альтернатива Богу. Мы создали альтернативу библейским ценностям. Я думаю, что вы очень хорошо, друзья, понимаете. Очень хорошо понимаете тревогу, тревожные мысли, о которых мы говорим. Вот это и есть либерализм изнутри. Или обрядовый либерализм. И когда видишь, что вот много таких поползновений сегодня имеют место в христианской церкви, задаешь один вопрос: а где же Бог? А где же Писание? Друзья, очень часто, общаясь с христианством, соприкасаясь с тем, что происходит сегодня, особенно в славянском мире, вот этот вопрос у меня всегда стоит. Уважаемые христиане, где Бог? Где Писание? Возможно, вы давно забыли, что существует Бог и что существует Писание. У вас есть Бог, но это вы сами. Так вам обещал сатана. Помните, да? Будьте как боги. Хотел бы обратить внимание вместе с вами на другой либерализм. Мы коснулись немного, друзья, немного внутреннего либерализма, обрядового либерализма. Когда мы допускаем формы, методы, эти формы вводим в законы, этими законами пытаемся управлять христианским обществом. Да, в церкви должен быть порядок, но библейский. Любое решение, которое церковь принимает, если это не согласуется со Священным Писанием, это либеральное решение. Я смелюсь сказать, это либеральное решение. Вот мы усмотрели, и мы решили так сделать. Это вы усмотрели, так и говорите, мы усмотрели, мы вам объяснили, вы нам поверили, теперь мы проголосовали, и решение принято. Но где Бог? Уважаемые люди, когда вы думали об этом? Почему вы к этому вопросу пришли? Обращались ли вы к Священному Писанию? Дало ли вам Священное Писание думать в этом направлении? Дало ли вам Священное Писание принимать эти решения? Дало ли вам Писание навязывать эти решения другим? Друзья, это не праздные вопросы. Они не направлены против конкретного какого-то решения. Они направлены против проблемы, в которой сегодня христианство находится. Итак, следующий, именно обрядовый либерализм, я вновь хочу подчеркнуть, обрядовый либерализм, влияние форм и было причиной, которая произвела реформацию в христианской церкви. Не забывайте, друзья, об этом. Чем больше возвышаем мы человеческое, тем, обратите внимание, мы более устраняемся от Бога. И повторю, что если только мы не обратим внимания на то, что происходит, друзья, как один из очень пожилых служителей, как-то имели с ним разговор, прямо сказал, говорит, если христианство не покается, в христианстве будет реформация. И я это понимаю, друзья, что то, что сегодня происходит, мы идем к реформации. Мы делаем все для того, чтобы реформация состоялась, забывая о том, что это действительно реформация обнаружит нашу фальшь. Я не знаю, будет ли это реформация или скоро Господь придет, не знаю. Но то, что христианство позволяет своему очень высоко подняться, я это реально вижу. То, что не согласуется с Писанием. Обратим внимание на второй вид либерализма. Мы говорили с вами об обрядовом. Формы, обряды, методы, традиции. Второй либерализм – это теологический либерализм. Или либерализм снаружи. Если первый изнутри, войдут к вам лютые волки, из вас самих восстанут, а потом к вам войдут. Обратите внимание на второй либерализм, теологический. Что это такое? Если либерализм обрядовый – это реформированное фарисейство, то либерализм теологический – это реформированное саддукейство. Мы с вами изучаем Евангелие Матфея, помните, настолько, вот как раз на эту мысль хочется вместе с вами обратить внимание. Очень люди, которые вообще не верили ни в воскресение, ни в ангелов, вот на этой земле все будет. Вернее, все, что будет на этой земле, это все, больше ничего не ожидайте. Это реформированное саддукейство. Происхождение либерализма, Бытие 3.1, подлинно ли сказал Бог? Теологический либерализм, хотя бы немножко, я понимаю, это больше информации, но молодежь, я надеюсь, что вы поймете, о чем идет речь. Теологический либерализм – это смесь философии и религии. Очень много там слишком заумных фраз, и вместе с этим размешано все это винегретом, там, или винегрет такой, философско-богословский, так называемый. Вот это либерализм теологический. Там много-много-много говорят, иногда так Библии сошлются вам, если вы знакомы с трудами некоторых людей. Сегодня хочу обратить внимание, это ярко выраженные либералы, которые заложили основания для либерального богословия. Итак, теологический либерализм – это смесь философии и религии, это стремление влиять на современных людей, избегая неудобных библейских определений. Но если мы не можем объяснить, как вот это море расступилось, когда евреи проходили его, помните, выходя из Египта, мы легким способом объясним. Да нет, это просто, знаете, там неточности перевода, там да просто ручеек там прошли, там обмочили ножки, вот это и все. Вот один из таких либералов проповедовал в христианской церкви. Да, это там какое-то море, это лужа была, через которую евреи прошли. Склонились на молитву, молятся. Брат говорит: «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты такое чудо совершил, что целую египетскую армию в луже утопил». То есть вот эти все заявления, вот этих вот теологических либералов, они просто простым пониманием людей просто рушатся. Настолько в своем понимании упростить или убрать чудеса – это либерализм. Он убирает чудеса. Он не верит в чудеса. Почему? Потому что в основе либерализма мнение людей. А если человек не может это объяснить, если это что-то сверхъестественное, это не то, это просто сказки. Мы же хотим, чтобы красиво было, красиво выглядело, чтобы приятно, вот чудо написать, там сказка какая-то, чудо произошло. Но этого нет, это просто так, чтобы немножко духу людей поднять. Вот это то, как объясняет либерализм, вот эти вот неудобные для них места. И делает это с целью, чтобы повлиять на современных людей. Во-первых, они предлагают очень много философии. Во-вторых, упрощают или отрицают чудеса. Это важно, друзья, об этом понимать. Чтобы, быть своими. Ребят, мы с вами, мы свои, вы знаете, мы же тоже образованы, у меня корочка есть, что я закончил там, получил образование. Это поведение либеральных людей на сегодня. Теологический либерализм – это стремление подстроиться под науку, созданную людьми. Это интересно, друзья, ловушка. Люди создали науку, либералы подстраиваются под науку. Под что подстраиваются? Под человеческое подстраиваются. То есть опять это вскрывается, вот эта сущность либерального богословия. При отсутствии учения это попытка красиво выглядеть перед данными науки. Опять здесь можно говорить об отрицании чудес. Это просто гиперболы, это просто преувеличение, это влияние текст критицизма и так далее, и так далее, и так далее. Здесь столько много воды, что там просто не разобраться. Это, друзья, действительно так. Теологический либерализм – это слишком много воды философской. Но содержания практически там нет. А содержание одно – человек на вершине. Вот это и все. Это то, что лежит в основе теологического либерализма. Либерализм привел к появлению нового типа христиан, которые обладают истиной. И вместе с этим они думают, слово в кавычках, обладают истиной. И самое главное, одна из главных проблем, с одной стороны, вот либерализм, он возвышает роль человека, с другой стороны, он унижает, нивелирует голгофскую жертву Иисуса Христа. Вы не можете говорить о грехе, вы не можете говорить о смерти Христа, это было, но это просто мы вспоминаем, на Пасху мы это просто вспоминаем, вы не можете об этом говорить, вы не можете говорить о покаянии, вы не можете говорить о грехе. Вот это проявление либерализма. Вот это проявление либерализма. Современный период истории богословского либерализма, думаю, это будет полезная информация, коротко, мы не будем на нее слишком много акцентировать внимание. Современный период истории богословского либерализма начался с французского философа и математика Рене Декарта, 17-е столетие. Заложил основания под
то, чтобы уйти от Божьего влияния. Либерализм, если вы немножко посмотрите на то, что происходило вообще в истории общества, даже не только христианства, 16, 17, 18, 19 века, то вы обратите внимание на то, что стремительно стал развиваться прогресс, то есть люди прогрессировать стали. Открытий очень много в искусстве, в живописи, в философии. Очень много было людей, которые действительно выдающимися были в обществе. И это способствовало укреплению либерализма. А либерализм стоит на позиции возвышения человека. Если человек продвинулся вперед, слава человеку. Вот это идея, эта идея либерализма. Поэтому чем больше человек развивался, тем больше прогрессировал, вернее, открытия были, чем больше он развивался, тем больше у либералов было основание возвышать человека. А теперь подумайте, насколько у них сегодня оснований много. Когда сегодня и атом расщепляют, когда сегодня вам и лицо там разорвало, и вам форму лица состряпали недавно одному рабочему, который пострадал, уже там лицо восстановили и так далее, и так далее. Друзья, об этом не надо говорить. Вы хорошо знаете то, что те возможности, которые сегодня имеет человек во всех сферах, в науке, в медицине и так далее, и так далее. Сегодня либералы на коне. Смотрите, сколько мы смогли сделать. Смотрите, как мы продвинулись. Развился либерализм теологически с ударением на прогресс влияния человеческого разума. После Ренессанса, это период просвещения, enlightenment в истории, наступило после этого движение реформации. И после реформации очень много стало изменений, очень стремительно стало изменение в обществе. У нас нет времени об этом подробно говорить. 19 век – ключевой век в истории христианства, ключевой век. Больше всего движений, если сравнить, мы не берем 20 век, но если сравнить вот 19 столетий, которые были, и одно только 19 столетие, больше всего протестантских движений возникло именно в 19 столетии. В том числе и евангельское, баптистское братство тоже возникло в 19 столетии. Этот век требует особого внимания, чтобы хотя бы немножко посмотреть, что там было, что способствовало тому, что произошли очень серьезные изменения. Молодежь, хочу обратить внимание на минимум 3 человека, которые сегодня являются фактически основателями. Это более, если Рене Декарт заложил основание под либерализм, то развивали его очень известные личности. Их много, я назову 3. Это Шлейермахер, Гарнак, Бауэр и так далее. Это сильные 3 личности, которые, будьте внимательны, их взгляды, их размышления, это действительно люди, которые уводят человека от библейских ценностей. Вроде все красиво, вроде все правильно, но это уход от ценностей библейских. Хочу обратить внимание на 20-е столетие. Мы с вами успели захватить 20-е столетие. Серьезный теологический вызов либерализма прозвучал в 20 веке в радикальном труде Бультмана. Труд этот, который перевернул вообще христианские ценности. Труд называется «Демифологизация Нового Завета». Это немецкий теолог, абсолютный либерал. Суть его труда заключалась вот в чем. В том, что вот в этой книге есть Божье Слово. Но не все, что здесь есть, является Божьим Словом. Рудольф Бультман предложил следующее. Нужно Библию, вернее, Слово Божье очистить от мыслей людей. Вот эта идея, которую заложил Рудольф Бультман, она действительно перевернула сознание людей. Конечно, это не лекция по теологии. Но вместе с этим это важные, друзья, моменты. Когда выдвинул эту идею, это 30-е годы прошлого столетия, как раз перед Второй мировой войной, ему стал оппонировать другой, казалось бы, консервативный теолог, на которого особое внимание сегодня также делают, это Карл Барт. Умер он в 68-м году, 1968 году. Он немножко по-другому, друзья, пошел, он не согласился с этими идеями. То же самое немецкий теолог, то же самое его движение основное время приходило на период до войны, вот развитие его взглядов. Я почему на это, друзья, обращаю внимание? Когда люди поступают учиться в любое христианское заведение, они соприкасаются с этими людьми. И если нет Божьей защиты, они подпадают под влияние этих вот взглядов. Отвлекусь, приведу один очень интересный пример. Когда мы учились в семинарии, у нас был очень интересный преподаватель. И как-то мы имели такое свободное время, классное время. Он рассказывал нам о том, как в недалеком прошлом Ну, знаете, что в христианстве проводят очень много разных социологических опросов, как вы на это смотрите, как вы на это смотрите и так далее, и так далее. Так вот, проводили опрос, сколько людей, вернее, какая деноминация, какая конфессия верит в непорочное зачатие. То есть, что Дева Мария родила Иисуса, не быв с мужчиной, если прямо сказать. Это называется непорочное зачатие. Интересно отметить, что в этом ряду баптисты имели самую лучшую цифру – 99%. То есть 99% евангелисто-баптистских людей верили в непорочное зачатие. И когда он нам это сказал, а назвал эту цифру в самую последнюю очередь, ну, нам стало как-то приятненько за наших своих. Он говорит: подождите, не торопитесь, пожалуйста. Вы знаете, кто это 1%? Это ведущие теологи. А значит, вы завтра будете так верить. Вот в чем, друзья, опасность. Вот почему опасность сегодня увлекаться кем-то из людей. Увлекаться Кальвином, увлекаться Пайпером, увлекаться там Арминием. Вот в чем опасность, друзья, вы слышите? Вот в чем опасность. Какие бы ни были люди, они не могут стоять между мной и Богом моим. Вот почему мы провозглашаем авторитет Священного Писания. Только Бог и ничего другого, Писание, и мы на все вопросы смотрим только через Священное Писание. Мы хотим, чтобы истина твердо осталась в нашем сознании. Итак, это достаточно, друзья, серьезно. Я немножко хочу развить эту мысль, просто несколько слов по поводу Барта. Карл Барт верил, что Библия – это инструмент, который Бог использует для того, чтобы направить людей к себе. Однако Библия не является непогрешимой. Только Бог является непогрешимым, поэтому в самой Библии могут быть ошибки. Ведь ее утверждения сформулированы людьми, и привязаны к какой-то определенной истории или ко времени. Понимаете, 19 век, вернее, там, ну, первый век до рождения Христа и так далее. Значит, они несут оттенок человеческого понимания. Значит, они не могут быть непогрешимыми. Барт разграничивал понятие откровения и написание откровения. То есть, Бог, допустим, дал откровение Иоанну на острове Патмос. Это было Божье откровение. Вот это было Божье откровение. Но когда его записал Иоанн, оно перестало быть Божьим. Почему? Его Иоанн записал. Он точно получил Божье откровение. Но когда он писал, он же сам писал, он же через свои там голову пропускал это все, оно перестало быть Божьим. Друзья, я понимаю, что это, с одной стороны, немножко интересно слушать. Но с другой стороны, вот эта вот опасность – это тонкие подделки, друзья. Мы проводили занятия в библейской школе, как-то привел такой простой пример. Мы изучали введение в Новый Завет. Рассматривали 4 Евангелия. Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна. И вот один из таких вот либеральных людей открыто заявляет, ну, вы реально видите, что Евангелие Иоанна отличается по содержанию от других Евангелий, которые более-менее близки по информации. Их называют синоптические Евангелия. Евангелие Матфея, Марка, Луки. И 3 – это Евангелие синоптические. Сум, оптомай, вместе видеть. То есть они более-менее одинаково смотрятся, одинаковую информацию предлагают. А Евангелие Иоанна, оно другую информацию предлагает. И вот один из либеральных теологов заявляет, почему, вот чем это можно объяснить, что Евангелие Иоанна отличается от других Евангелий. Евангелист Иоанн всех евангелистов, которые были до него, называл ворами и разбойниками. И потому, когда он взялся за перо, он написал это Евангелие, чтобы этих воров и разбойников изгнать из церкви. И ссылается на слова Иоанна. Все, сколько их не приходило передо мной, суть воры и разбойники. Вот таких вот заявлений, которые просто в здравую голову даже не вмещаются, столь много породило это либеральное богословие. Это сказки. Когда скучно вам будет, можно даже какой-то такой составить сборничек сказок. Как люди оценивают Писание. У вас настроение сразу поднимется. Простите за улыбку. Но столько безумия люди излагают. Столько странных идей, которые вообще даже в голову-то не вмещаются. Там никакой нет логики. Странные вещи. Но это то, чем сегодня питает либерализм христианства. Не забывайте, это то, что проскальзывает в проповедях. Это то, что проскальзывает в книгах, это то, что проскальзывает в информации, которую мы читаем. Вот почему мы, друзья, об этом должны говорить. Это скрыта достаточно форма, все красиво, там все религиозно. Очень умные люди говорят, но опасность достаточно великая. Плоды влияния теологического либерализма. К чему приводит теологический либерализм? Возвышенная роль человека и устранение авторитета Бога и Писания – которые, в свою очередь, приводят к падению морали в обществе, разрушению основ семьи, вымиранию библейских ценностей в христианском обществе. Вот к чему приводит либерализм. Пожалуйста, что сегодня в нашей стране, даже в христианском обществе происходит? Нет никакой морали, обратите внимание. Своя мораль, живи как хочешь, это вся мораль. Это то, к чему привел либерализм, обратите внимание. Убрать Библию, все окей, нормально, ну беда большая, жизнь сошлась, ну разведись, садись там, ну с третьей, четвертой, с пятой, десятой, ну любовница есть, ну и так далее, и так далее. Смотрите, как легко сегодня люди, называющие себя верующими, легко оправдывают грех. Это последствия либерализма, они ходят в церкви. Они думают, что они поклоняются Богу, но это последствия либерализма, ценности убраны. Есть одна ценность – человек. Ценность его понимания. Вот это главная цель либерализма – привести к тому, что ты понимаешь, как поступать правильно. Ты вот это делай. Ты не глупый, ты это понимаешь. Вот это завуалированное последствие теологического либерализма. Источник либерализма – дьявол. Надо прямо сказать. Мы только что говорили о том, к чему приводит либерализм. К разрушению всяких моральных устоев, к разрушению всяких евангельских ценностей. Откуда это все? Источник либерализма – дьявол. Будете как боги, он им это обещал. Я хочу, чтобы немножко больше развить эту мысль. Что это значит, будете как боги? Это значит, Бог вам будет не нужен. Вы сами будете как боги. Вот что сказал сатана. Бог вам будет не нужен, потому что вы сами будете как боги. И это исполнилось, друзья. Обратите внимание, как высоко сегодня люди ценят свое мнение, даже христиане. Они даже не задумываются о том, что это мнение должно все-таки быть, иметь подтверждение у Господа и в Священном Писании. А что ты? Вы встречались с людьми, которые просто настолько вот заявляют, вот почему? Я прав, вы не правы. Человек защищает свое. Это и есть последствия либерализма. Будьте как боги, вам Бог не нужен. Вы сами будете как боги. Вы сами будете обладать истиной. Вы так будете считать. Эту истину будете, как вы будете считать, передавать другим. Богословский либерализм – это искусно замаскированное орудие сатаны, направленное на разрушение основ веры и самого христианина. По сути, если так можно, я надеюсь, что вы поймете это выражение, по сути, либерализм – это покаяние в сторону сатаны, если так можно сказать. Если библейское покаяние – это поворот в сторону Бога, поменять ценности в Божью сторону, то либерализм – это, если так можно сказать, ну, чтобы было понятно, это поворот в сторону сатаны. Это сатанинское покаяние, грубо говоря. То есть мы идем в сторону сатаны. Итак, либерализм нацелен только на одно – разрушить все основы и уничтожить самого христианина. Проявление либерализма. Центральные элементы либерализма, мы повторяемся, некоторые моменты очень важны. Центральные элементы, из чего состоит либерализм, что движет, что внутри этого либерализма? Это человекоцентризм, отвержение владычества Бога и авторитетности Его слова. Современный плод либерализма, к чему привел либерализм в современном обществе? Это добавление к тому, о чем мы говорили. Устранение Библии из общества, падение морали в обществе, разрушение основ семьи, вымирание христианских ценностей и так далее. Это небольшое, друзья, повторение, это плоды. Друзья, вот чем заканчивается безобидное, пройдет, вот чем заканчивается. Оно не сразу к этому приходит, но это трагедия для общества. Плод либерализма в христианстве, еще одна интересная деталь. Смотрите, как много сегодня люди мечутся и ищут церкви, где их не будут трогать, и не будут мешать жить в свое удовольствие. Это же плод либерализма. У вас здесь слишком консервативно, у вас не такое прославление, у вас вот то, вот то, вот то. Обратите внимание, ведь это же сквозит в наших рассуждениях. Я пойду в другую церковь. А кто тебе мешает? У нас десяток в районе Филадельфии. Но почему человек уходит? Хочет жить в свое удовольствие. Если по этой причине люди уходят, друзья, это же плод либерализма. Это же плод, я хочу, не надо меня трогать, зачем в душу мне лезут и так далее. Это же проявление либерализма. Писание усматривает одно, друг друга. Помните наше рассуждение? Более 60 раз в Новом Завете это выражение встречается. Когда я говорю, не лезь в мою душу, это значит всем этим 60 заявлениям, как относиться друг к другу, я говорю, нет. Вот что это значит, друзья. Не лезть в мою душу – это значит нет Библии. Я называю вещи своими именами. Поэтому мы хотим искать то общество, где меня не будут трогать. Оно будет христианизованное, религиозное такое, форму такую христианскую будет иметь. Может, там золотой крест на куполе будет. Одеяние такое, может быть, красиво будет у ведущего, у пастора, там все будет так красиво. О, это нормально, меня это устраивает. Тебя это устраивает? Почему устраивает? Тебя там не трогают. Но это же плод либерализма. Далее. Благоустройство, мы говорим о проявлениях либерализма, благоустройство в земной жизни. Как сегодня людям приятно верить в Евангелие благополучия? Как сегодня, какие обороты сегодня набирает неохаризматическое движение? Ведь это же современный христианский либерализм, где основу делается на земное, на процветание, на благополучие. Верующий не может болеть, верующий не может быть бедным, верующий не может страдать и так далее, и так далее. Ведь это же либерализм, друзья, чистейший, когда Писание абсолютно другую форму представляет жизни христианской. Пример. Саддукеи. Саддукеи являлись яркими представителями либерализма. Их вера сводилась к земным вопросам. К развитию общества на земле, в воскресенье они не верили. Это теологический либерализм. Не знаю, как оно будет там в вечности, никто туда не приходил. Ну, в Библии написано, ну, может быть, можно верить, но надо здесь жизнь устраивать. Это плод современного либерализма. Какое внимание, позвольте задать вопрос, какое внимание мы уделяем земному устройству наших жилищ, нашей внешности, нашего быта, нашего отдыха? Какое внимание мы уделяем? Друзья, важно понимать, сколь тяжело нам, вот если я привязан к тому, чтобы так украсить свое жилище. Ну послушай, как тяжело тогда говорить о том, что поддержи брата. Ведь колоссальные деньги, которые ты тратишь на свой быт, ты мог бы послужить, помочь кому-то. Пусть этот человек не узнает, что ты ему поможешь. Смотри, сколько ты вкладываешь в свое жилище. А теперь посмотри, а сколько ты вкладываешь в развитие дела Божьего, в то, чтобы поддержать брата или сестру. Если тебя брат, сестра не интересует, ты либерал. Потому что либерал приводит к тому, либеральное движение приводит к тому, что другой для меня второстепенную роль играет. Какую роль у нас играет стремление к земному благоустройству? Не показывает ли мой образ жизни, что я либерал? Я хочу, как это можно узнать? Я хочу устроить свою жизнь. Я хочу, чтобы было красиво, красиво жить, красиво кушать, красиво отдыхать. Это либерализм, друзья. Это современный христианский либерализм. Все внимание делается на достижение достатка и благополучия. Еще одно последствие либерализма – проповедь. О распятом Христе, это самое главное, что было в ранней церкви, проповедь о распятом Христе, заменена сегодня на изменение общества и социальную жизнь верующих. Надо, чтобы у нас все хорошо было, чтобы у нас развивались все формы служения и так далее, и так далее. Это плод либерализма. Меньше говорим о смерти Христа, меньше говорим о грехе, об опасности греха, но больше говорим, надо развиваться, надо привлекать людей. Привлекать людей – это проявление либерализма. Обратите внимание, друзья, на это. Если перед церковью стоит задача привлекать людей, это есть либерализм. Ранняя церковь людей не привлекала. Она проповедовала Евангелие, о которой они вначале, в котором были наставлены. Это главная цель, друзья. Мы сегодня так аккуратненько пытаемся наши проповеди такие, чтобы они были не такие шероховатые, такие колючие, такие плавненькие, такие тона, полутона, такие красивенькие. Но не звучит там проповедь о покаянии. Не звучит конкретное указание на последствия греха, на опасность греха. Не проповедуется Христос распятый, а мы проповедуем Христа распятого. Это то, что было в ранней церкви. Скажите, пожалуйста, в наших церквах, в нашей церкви звучит проповедь о Христе распятом? Звучит проповедь о покаянии? Звучат представления об опасности греха? Это каждая церковь должна проверить. Если этих составляющих элементов нет, эта церковь либеральная. Но обратите внимание, как сатана легко вот это взял и перевернул. Если только немножко по-другому форма служения проходит, вы либеральный, подождите. Либеральная церковь – это та, которая отступила от основ христианства и не проповедует покаяние, не проповедует кровь Христа, не проповедует искупление. Интересно отметить, что сегодня очень модно стало приглашать в церковь и приглашение сопровождать завлекающими заявлениями. Скажите, пожалуйста, когда вы приглашаете в нашу поместную церковь, что вы говорите людям? И вот смотрите, я назову сейчас то, что обычно присутствует сегодня в христианстве. Наша церковь очень хорошая, все ваши вопросы разрешатся, вы найдете много друзей, получите исцеление, как модно сегодня это проповедуется в христианстве, разрешатся ваши финансовые трудности. Это то, как мы приглашаем людей в церковь. Друзья, но ведь это же неправильно. Ведь это же реклама. Мы вчера имели разговор в небольшой группе верующих и говорим прямо, самая большая проблема в том, что мы покаяние сегодня пытаемся скрасить. Ну, человек говорит, я понимаю, что надо покаяться, но я, что теперь, я должен ради формы только покаяться? Да нет, не надо ради формы покаяться. Если он не готов покаяться, он не знает, что такое грех. Вы ему объясните, что такое грех. Объясните, как он опасен, объясните, как он разрушительный, и объясните ему одну истину, простую, что Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Вот это вы ему скажите. И скажите прямо, у тебя нет права возмущаться против Бога. Бог тебе не оставил выбора. Ты понимаешь? Это Божье повеление. Если не готов, а я не готов. Ты понимаешь, если ты не без веры, то и не будет покаяния. Вера от Священного Писания. То есть вот это вот заявление, Бог повелевает тебе покаяться, оно приводит человека к размышлению о Библии. Каким образом мы приглашаем людей в церковь? Каким образом? Что мы им говорим? Как у нас хорошо, у нас праздник, у нас знаменитый проповедник приехал, у нас сегодня оркестр будет. Друзья, не говорите этого. Пожалуйста, не говорите этого. Это либерализм. Если в вашем размышлении нет проповеди, заявления о Христе распятом, о грехе, о повелении Божьем покаяться, это неправильное приглашение в церковь. Опять странная вещь. Но мы вскрываем вот эту вот опасность. Как много мы даже не замечаем, но мы делаем неправильных шагов. Свободных шагов отступления от Евангелия в проповедях, в поклонении, в жизни нашей. Еще одна опасность или последствия либерализма – возвышение роли ученых, теологов и уменьшение в то же время роли личного изучения Писания и водительства Духа Святого для каждого верующего. Вот это светило, этот теолог сказал вот так. Ну пусть он сказал так, хорошо, он еще не то сказал. А что по этому поводу говорит Писание? Интересно, ответьте, как это работает? Да не волнуйтесь, за вас все решили. Там братья уже все решили. Обратите внимание, ведь это же проявление, это тоже либерализм. Братья все знают, знакомая фраза. Друзья, а для чего Писание-то? Вникайте, читайте, исследуйте. Интересно отметить, что много раз приходилось слышать такие заявления. Есть у вас вопросы по Библии? Обращайтесь к отцам церкви. Они все буквально вопросы объяснили. Вы что, умнее отцов церкви? Да нет, как я могу сказать, что я умнее? Так вот, если ты не умнее отцов церкви, обращайся к отцам церкви, они тебе все объяснили. Это же либерализм. Священное Писание призывает, исследуйте Писание, пребывайте в Писании. Наслаждайтесь Писанием, проникайтесь в Писание. Ведь это слово к тебе, ты должен взять, ты своими физическими руками должен взять в руки вот это Священное Писание и не читать его, а исследовать его. И при чем здесь теолог? И при чем здесь отцы церкви? Когда Бог сегодня с тобой разговаривает, отец церкви уже почил, и, возможно, пред Богом он перестал быть отцом церкви. Простите за иронию. Бог дал ему определение, где он будет. При чем здесь он? Сегодня Бог с тобой разговаривает. Возьми в руки Писание, это слово сегодня к тебе. Короткий итог. Итак, либерализм и его влияние. Вещи должны быть названы своими именами. Либерализм обтекаемо дает обтекаемую оценку. Библия дает конкретную оценку. Либерализм – это отступление от Священного Писания. Это возвышение роли мнения человека, положение его разума. Это умаление авторитета Божьего и умаление авторитета Священного Писания. Вещи должны быть названы своими именами. Любое состояние людей имеет определяющее слово. Я понимаю, слово либерализм, может быть, мы до этого мало его знали, употребляли, но наше поведение как-то называется. Если мы говорим слово атеист, мы же понимаем, что это значит. Человек, который отрицает Бога. Одно слово атеист, оно заменяет целую там статью, правда? Коммунист тоже, одно слово определяет уже состояние человека. То же самое, либерал. Что это означает? Это отступление от основ Писания. Влияние человеческого в христианстве и является либерализмом, разрушающим церковь. Человеческое влияние в церкви является либерализмом и разрушает церковь. Следует всегда помнить, чем заканчивается человеческое. Верующим всегда следует помнить, чем заканчивается человеческое. Какой выход? Давайте не будем изобретать велосипеда. А выход один, о котором сказали 500 лет назад. Назад к Писанию. Выход один, назад к Писанию. Если сегодня Бог и Писание в твоей жизни, человек, слушатель, не играет главной роли, выход только один, назад к Писанию. Сначала нужно покаяться. Покаяться в том, что это не было так в твоей жизни. И то, что для тебя Бог не был авторитетом, и Писание не было авторитетом, подумай о том, какое разрушение в тебе вот это либеральное состояние уже произвело. Именно вот это должно заставить нас действительно исповедоваться пред Господом. Господи, прости за то, что не уважал я Священное Писание, мало к нему прилеплялся. Выход назад к Богу и к Писанию. Утверждаться через научение, то есть вот к тому принципу, в котором созидалась церковь, следует возвратиться. Почему церковь? Ранняя церковь пребывала в учении, чтобы знать его и не отклоняться от него. Почему она пребывала в учении? Чтобы знать это учение и не отклоняться от него. Какую роль в твоей жизни, в твоих мыслях, словах, делах играет Бог и Писание? Именно отношение к Богу и Писанию определяет наш стиль жизни. Последний вопрос. О чем говорит ваша жизнь? Это жизнь посвященного Богу человека или это жизнь либерального верующего? О чем говорит моя личная жизнь? Это главный вопрос, который стоит сейчас перед нами, перед тем, как мы помолимся Богу. Благослови нас Господь, друзья, размышляя об этом, понимать опасность, тонкую сплетенную опасность сатаны увести нас из-под Божьего влияния и влияния Священного Писания. Погибнем мы, разрушена будет церковь, беда нам, детям, внукам и правнукам нашим. Назад к Писанию. Пусть будет так в нашей жизни. Аминь. Будем молиться.